Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с иереем Константином Кравцовым, поэтом, членом Союза писателей, а также с поэтом и членом Союза писателей Ириной Перуновой. Здравствуйте!
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 Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить замечательного человека. 26 июля из жизни ушел действительно выдающийся режиссер документального художественного кино, поэт, писатель, сказочник. Человек, обладающий столькими талантами, наверное, перечислить их очень сложно. Это Александр Столяров. Мне хочется, чтобы мы не только о нем сегодня вспомнили, а чтобы это сподвигло наших радиослушателей узнать этого удивительного человека, обязательно о нем помолиться в первую очередь. Для кого-то, может быть, откроет целый мир, откроется очень много нового, удивительного, талантливого. Вы были друзьями Саши Столярова, и я благодарна за то, что вы познакомили меня с ним, и я год назад успела записать с ним очень полное такое обширное интервью, глубокое, интересное. И эта встреча очень значительна в моей жизни. Это все осталось в архивах нашего радио. И сейчас, вот после нашего интервью, мы обязательно повторим для наших радиослушателей эту беседу. Ну вот, хочется, чтобы вы сейчас говорили об этом человеке, поскольку он действительно был вашим другом.
Да, он действительно был не просто моим другом, а самым близким другом в последние 3-4 года. Мы познакомились в начале 2014 года с ним, в январе. Вот, и как-то сразу так друг друга поняли с полуслова и проговорили всю ночь в гостинице, это было в Томске. И после этого встречались довольно часто, он часто бывал в Москве, приезжал каждый раз к нам в гости. Это была не просто дружба, это было какое-то еще и такое очень тесное, близкое общение по каким-то вопросам, которые больше всего волновали меня и его, и связанные с какими-то вещами, которые не расскажешь никому, кроме самого близкого друга, что с его стороны, что с моей. И потом для меня он был и остается олицетворением современного православного художника. То есть я равных ему не встречал. Очень многие люди, и пишущие, там, и снимающие, и музицирующие, и православные, но чем отличался Саша Столяров? Для него православие было не где-то на периферии, это было его сутью. Что я имею в виду под православием, поясню в данном случае. Это именно любовь. Это любовь, которая пронизывает все, что он сделал в своей жизни. Все его многочисленные фильмы, все то, что им написано. Все это делает нас человечней. Все это делает нас умней, тоньше, глубже. К сожалению, к огромному, и это было, я знаю, его такой болью всей его жизни, из всего, что он написал, ну, прежде всего, киносценарии, практически ничего не снято. Хотя он снимал так много, как ни один вообще режиссер-документалист. Ни один не работал так быстро и так плодотворно. Ни один. Он снял больше 100 документальных фильмов.
Для канала «Культура» в первую очередь.
Да, в первую очередь канал «Культура», конечно, хотя, может быть, он снимал и другие. Но вообще, да, он работал с «Культурой» главным образом. Вот. И какие фильмы? Это удивительно. Когда включаешь канал «Культура» и идет какой-то документальный фильм, и ты увлекаешься, не можешь переключить канал, тебе интересно, тебя захватывает, это 100% Саша Столяров. Он делал документальные фильмы, они не просто документальные фильмы, они как бы наполовину игровые, наполовину документальные. И они всегда настолько о главном, они настолько, повторюсь, человечные. Человечные. Например, снимает он фильм о разведчике Рихарде Зорге. Как-то раз вот мы с женой смотрели. Он рассказывает его жизнь, он вникает в перипетии его судьбы, его любви. Короче говоря, ты видишь человека, и этого человека ты начинаешь любить. И о ком бы он ни снимал, скажем, об отце Моцарта, у него совершенно прекрасный есть фильм «Я Моцарт», или там о Диккенсе, или о Хармсе, или о Венедикте Ерофееве. В основном его герои – это как раз вот такие мыслящие люди, творческие интеллигенты. Каковым и он сам был. Причем снимал он это за копейки. Снимал постоянно. В этих фильмах можно видеть его, его жену, его детей, Матвея и Софию. То есть, все это снято за гроши, и в том числе его единственный художественный фильм «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами», тоже там выделен был бюджет документального фильма, из-за этого была масса проблем, он даже попал в реанимацию. То есть, вот, ну, он умел обходиться абсолютнейшим минимумом художественных средств, достигая при этом совершенно удивительного эффекта. И ничего подобного, ничего похожего я назвать не могу. И, конечно же, он ушел неоцененным, можно сказать, неизвестным, потому что такой талант, такого масштаба заслуживал гораздо большего. Но что делать, вот таково наше время.
Хотелось бы еще отметить и сказать о творческой свободе. Во-первых, то, что он, будучи очень воцерковленным человеком, он не был совершенно заштампованным человеком. В нем не было вот тех перегибов, вот, которые присутствуют, что если принято считать, вот ты снимаешь православное кино, то это должно быть вот так. Он был абсолютно творчески свободным человеком, но все в нем движимо было этой любовью и колоссальным талантом. И, кстати, это большой показатель для наших многих творцов, которые очень щепетильно относятся, преувеличенно к тому, что могут ущемить их свободу. Но это отдельная тема разговора, мы не будем даже уходить в сторону. Но просто он является вот таким примером, когда минимальными средствами, аскетичными, можно сказать, а человек внутренний, он абсолютно свободен. И свободен вот в этой любви.
Да, совершенно верно. В этом плане он тоже уникален, потому что он настолько был органичен, настолько было органично его православие, настолько он был живым. А он же был не просто воцерковленным, он был алтарником, то есть, в общем-то, церковнослужителем. И это действительно было его жизнью. И вот эта свобода как раз, она ведь от чего? Ведь есть свобода ложная, да, свобода, которая не в Боге, а которая от дури от какой-то, от каких-то надуманных представлений там, о том, что ущемляют твои права или там что-то такое. У него ничего такого не было. То есть, он был действительно свободен, вот, как человек, который служит Господу. И служит Господу именно с радостью и видит в этом наивысшую радость своей жизни. То есть, это вот есть такое понятие, там, наемник, да, раб, есть там пастырь добрый, если применительно к священникам. Но тут точно так же можно сказать и о православных. Это редко встречается. Я не знаю, как это произошло. Каким чудом это с ним случилось. Он рано остался без матери, рос с отцом. Учился на архитектора в архитектурном институте, потом закончил сценарный факультет в ГИКа или в ГИТИСе, тут я могу ошибиться. Вот. И это, видимо, какая-то и внутренняя органика человека, и в то же время вот это вот присутствие благодати. И вот этим-то он как раз и удивителен. Вот эта полнейшая внутренняя свобода, и она благодатна, она неразрушительна, она плодотворна, она тебя обогащает, она и тебя освобождает, она и тебя делает свободней и как-то более чутким, человечным, как я уже сказал, более тонкие вещи ты начинаешь замечать и чувствовать.
Потом хочется сказать, что этот человек был с таким внутренним уровнем и багажом, который вмещал в себя вот мировую культуру в разных областях искусства. И при этом не было ни грамма никакого, не то что снобизма, там, превосходства или вот какого-то вычурности. И в его фильмах, мы потом, может, подробнее будем говорить об этих фильмах, о героях, он умел так глубоко всмотреться в простого человека, даже с помощью монтажа совмещать вещи несовместимые, казалось бы. В этом возникал как бы некий такой стык парадоксов, как на первый взгляд. Но это давало колоссальный объем, и всегда вот этот взгляд любви он поднимал все к вечности. Он часто об этом говорил в фильмах. И даже вот в последнем фильме «Дело России» об убийстве царственных мучеников – когда он говорит о том, что будет ли описанное Соколовым следователем дело, будет ли раскрыто, скорее всего, нет. Оно в вечности раскрыто, и о себе он говорит: «Я собираюсь жить вечно, поэтому для меня это не проблема». И вот это вот постоянно во многих фильмах вкрапление – это точка зрения человека, который собирается и живет вечно. Ира, может быть, хотелось бы от вас услышать ваше отношение к этому замечательному человеку.
Давайте я именно с вашей фразы начну. Она действительно запоминается. «Я собираюсь жить вечно». И вот мы говорим о том, что было снято больше 100 фильмов, им на самом деле намного больше. Просто он перестал считать после 100. И мне хотелось сказать о том, что вот это вот ощущение, что все, что происходит с ним, с героями его фильмов, происходит в вечности, эту вечность он мог, как мне кажется, именно контрабандой пронести эту вечность в любую секундную какую-то заказную вещь. То есть абсолютно явно некоторые там фильмы, сюжеты, понятно, что выделяется маленький бюджет, художнику устанавливаются определенные рамки, да, редакторам, продюсерам и так далее. И он должен им соответствовать. И вот как человек справлялся с этой задачей в заданный формат, вдруг расширить его, этот формат, за те же маленькие копеечные средства расширить его до размеров вечности. То есть он эту вечность приносил в любой фильм. И все персонажи, и все герои, и каждый там лист на горизонте шелестящий, он шелестел вот этой вечностью, и это передавалось излучение света, вечности и неотъемлемости. Потому что мы привыкли к тому, что понятие вечность связано с тем, что у тебя не отнимется, с тем, что навсегда. И поэтому известие о кончине Александра, оно настолько было вот громом среди ясного неба, я даже не могла вот понять. Он ведь человек пасхальный, человек, источающий радость пасхальную. И казалось бы, ну мы уже в возрасте, мы похоронили уже друзей, то есть мы уже переживали смерть близких. Почему эта смерть ошарашила с какой-то невероятной силой, с какой-то вот неимоверной. Именно, наверное, потому, я для себя это так говорю, может быть, это по-детски звучит, именно потому, что он был из вечности, а это то, что с тобой навсегда, это то, что нельзя отнять, это то, что не может уйти. И вдруг этот человек уходит. И известие было, конечно, сокрушительное совершенно, по боли. И еще вот тут отец Константин упоминал о том, что там бюджет выделялся малюсенький, да, на фильмы, о том, что старца Паисия и я, стоящий вверх ногами, человек снял за копейки, выданные, опять-таки, добрым продюсером, но выданные на документальное кино. И в этом смысле мне хотелось бы его сравнить с Пиросмани. Да, мы все знаем художник, который рисовал на черной клеенке, ибо эта клеенка продавалась и была доступна там простым лавочникам, торговцам. Художник, у которого был минимальный набор красок, самых-самых простых, который наверняка не знал многих секретов, вернее, не мог к ним прикоснуться ни к палитре, ни к богатой палитре, стоящей дорого. То есть он делал это за копейки, Пиросмани, но он создал икону. Он создал икону Грузии. Каждая его картина, опять-таки, транслирует любовь. И мы, Грузию, несмотря на то, что прошло уже столько времени, мы во многом воспринимаем через его картины. То есть он создал вот эту вот легенду, икону любви к Грузии, Пиросмани. И вот, мне кажется, это близко тому, что смог сделать в каждом своем фильме, в каждом своем произведении, в каждой сказке, которую он написал, в истории, в сценарии, то, что смог сделать Александр Столяров. Во всем присутствует икона России, икона русского духа невероятной и любви, любви к человеку.
Я хочу еще прибавить, он прекрасно знал весь мировой кинематограф. Он вел постоянно у себя в Ирпене под Киевом киноклуб. У него был детский театр свой там же. То есть он художник-то был, конечно, очень... Слово «профессиональный» может неуместно тут, потому что это уже как бы выше профессионализма и там знание своего дела. Как говорили вот его коллеги на поминках, кинематографисты, что он кино делал буквально из всего, вот из чего угодно. То есть он настолько чувствовал кино, вот эту материю, что он создавал фильм, почему, собственно, так много он и смог сделать. Он из ничего, там, из летящего листка, из окурка, из чего угодно мог сделать вот именно художественный сюжет.
Но он говорил, что кино – это одна из разновидностей письменности. А поскольку он был человек и пишущим, и вообще как христианин вначале было слово в самом высоком божественном понимании этого, то это все вот в нем складывалось воедино.
Вообще говоря, он себя считал больше писателем. Он мне говорил, что для него большее счастье, вот выход этой вот книги, вот у него вышло две книги, чем там масса снятых им фильмов. В этом смысле его еще предстоит открыть именно как писателя. Сейчас, даст Бог, как-то жена его сможет получить права на издание, на публикации его произведений. Он постоянно писал. То есть он постоянно жил творчеством, будь то кино, будь то проза, или стихи, или песни, или рисунки. Он рисовал совершенно замечательные мультфильмы. Он постоянно этим жил, то есть для него это было настолько органично и естественно.
Когда вы сказали о сказках, вообще трудно даже из современных авторов, пишущих сказки, трудно кого-то поставить даже рядом, привести в пример, потому что это настолько высокий художественный уровень. Это потрясающе. Причем часто писал действительно, преображая жизнь своих детей, он писал конкретно для сына.
Он их даже не писал, он рассказывал детям на ночь сказки, а потом их записывал. То есть это вот так происходило.
Но это такое высокое художество, это так замечательно, что невозможно оторваться. И хочется, чтобы люди знали, может быть, мы на нашем радио в художественной странице сможем озвучить их, чтобы это было доступно.
Да, это было бы очень важно, потому что вот эта одна единственная книжка, она вышла, если я не ошибаюсь, в Днепропетровске, в России книги его, по-моему, вообще не выходило. Вышла в Днепропетровске маленьким тиражом. Он тут же раздарил весь тираж, и даже вот у меня всего один экземпляр. А вообще, конечно же, он человек русской культуры, он русский художник. Для него был очень, конечно, болезненен вот этот конфликт на Украине. Мы как раз познакомились, еще вот только-только начинались все эти события на Майдане. Но я человек более горячий там, и экспансивный, может, он более мягкий, такой чуткий, любящий. Мы с ним и спорили. Но не так, чтобы принципиально, нет, мы сходились в главном, в отношении к этому, ко всему происходящему, как к безумию, как к трагедии. Но для него в тот момент, я помню, было очень важно не разорвать вот эту связь между Россией и Украиной, чтобы вот несмотря на весь этот кошмар, эту связь как-то все-таки сохранять и поддерживать. И ведь он там за последние 25 лет не снял ни одного фильма, он там был персона нон грата на Украине. А когда начались все эти события, тем более ему перестали звонить, перестали с ним общаться. Его оператор, с которым он вообще душа в душу жил и снял массу фильмов, увы, вот поддался на все вот эти вот вещи, и отношения их прервались, и он пытался переехать в Россию, не получилось.
Знаете, отец Константин, мне кажется, он вряд ли смог бы переехать в Россию, потому что это тот случай человека, для которого культура русская, вот единство славянского пространства православного, оно было едино. Он очень любил свой дом в своем Ирпене.
Это да, это, конечно, само собой. Но дело в том, что там условия жизни уже стали невыносимыми. Вот в чем дело.
Дело в том, что он еще предсказал задолго до вот этого переворота в своем фильме «Убить музыканта» или «Я убил музыканта», он все тенденции, он смог интуитивно, художественно показать. Когда это смотришь, просто диву даешься. Он сам во Львове рос, потому что отец военный был, будучи русскоязычным в таком городе. И он показал тогда, мы там видели в этом фильме и молодого Порубия, теперешнего вот так называемого деятеля. И вот эти тенденции страшные. Да. Причем это так масштабно было показано за много лет. Но, с другой стороны, он так любил Украину. Вот для меня это тоже личная боль такая. И глядя в его фильм, например, «Девочка Достоевского», это забыть невозможно, да. Когда показаны в украинских электричках А у меня бабушка и все детство связано было вот как раз с этим направлением, Черниговская область. Он выхватывал, во-первых, лица такие скульптурные и судьбы людей на огромных длинотах, на крупных портретах, причем абсолютно живых, естественных людей показывал, которые рассказывали о таких трагедиях, о такой беде, это все еще до переворота, о таких скорбях. Кто себе мог это позволить? Вот в документальном кино даже трудно себе представить. И сейчас, глядя, вот просто хочется посоветовать нашим радиослушателям это все открыть, посмотреть. Поэтому масштаб личности, он очень высок, он поднимается над вот этими межнациональными разделениями, потому что, да, поскольку для него любовь важнее всего, и он этим мостиком и являлся, не позволяющим, да, разорвать наши связи, он и остается этим, да, мостиком.
Да, действительно, он уже прекрасно знал все эти украинские реалии, которых я, например, совершенно не знаю, и много что рассказывал об этом. И вот действительно вот это вот единство, то есть ни я, ни он, мы не считаем, что мы два разных народа. Мы все один народ, вот просто, ну, со своими там некоторыми особенностями, но тем не менее. Но вот это для него было понятие именно русский режиссер, русский художник, русское искусство. Он мне, кстати, смог объяснить как-то очень необычным путем, чем отличается вообще вот русское кино от нерусского. Я имею в виду из тех, что снимаются в России нашими режиссерами. Очень много что мне рассказал в этом плане. Я начал чувствовать какие-то вещи, которые и раньше чувствовал, но тут начал чувствовать их глубже и тоньше. И вот, конечно, опять же, говоря о нем, невозможно не возвращаться к этой теме. Он считал так, что если нет в тебе любви, то тебе нечего делать в искусстве. Не занимайся искусством. Это будет только вред. Он именно вот подходил к этому, трудно найти слово точное. Сказать «служение» – это как-то, может быть, будет высокопарно слишком. Он бы так не сказал сам. Вот он был алтарником, церковнослужителем, нес церковное послушание свое. И таким же послушанием для него, совершенно органичным и естественным, было и искусство. А так как он был членом Русской Православной Церкви, то это было русское православное и при этом современное искусство, что важно. Я помню, когда он был в жюри на одном из кинофестивалей, его часто приглашали в жюри на фестивале православного кино, он такую фразу обронил: «Вот интересно, столько фильмов, и ни в одном нет улыбки». У него улыбка есть всегда, во всем, что он делает. Это настолько как-то раскрепощает, снимает какие-то наши внутренние зажимы, освобождает действительно. И вот этому, конечно, важно у него учиться. Важно у него учиться. Это такая благодарная учеба для любого человека, тем более для человека пишущего, для художника, человека снимающего. Вот что такое христианство как искусство? Органичное проявление любви через творчество, что, собственно говоря, и воздействует, может быть, как ничто другое. Вот эти фильмы даже, вот та же там девочка Достоевского, я помню этот фильм этих девушек. Вообще, как он подходил к съемкам, да? Это вроде даже и не искусство никакое. Вот сидит человек, что-то говорит перед камерой, да? А происходит что-то с тобой, при этом слушает это. То есть, это сама жизнь. Тут нет этого зазора между искусством и жизнью. Это настолько вот единое и настолько удивительное, потому что все это в Боге. Вот высокопарно, опять-таки, может это звучит, но тем не менее, вот я это так воспринимаю.
Вы еще сказали, в жюри часто его приглашали, как он говорил: я журил сегодня там тех-то, тех-то. И вот с бытовой стороны его приглашали, как уже маститого и понимающего, но он часто никакого не получал материального вознаграждения.
Он был бессеребренником абсолютным. Ему часто просто не платили за работу. И он стеснялся попросить. Я говорю: Саша, ну что ж ты, ну возьми за грудки. Ну вот, настолько был интеллигентом, что не мог.
Ира говорила о том, что он был пасхальным человеком. Он был очень красивым человеком. Да. И внешне красивым человеком. Солнечным. И вот эта улыбка, чувство юмора во всем, кажущаяся такая легкость, а за которым столько мудрости, столько всего, что даже вообще передать невозможно.
Вот отец Константин слово подыскивал. Мне кажется, наиболее точное соответствие – это, как ни странно, слово «ответственность». Саша в одном из интервью говорил о том, что если ты, как инженер, создал плохой вертолет, то вертолет упадет, и в нем погибнет 15 человек. Но если ты, как режиссер, сделал плохое кино – оно может погубить тысячи. Вот он так относился на самом деле. При всей такой видимой, кажущейся легкости, изяществу и так далее. То есть это прежде всего ответственность. И, как мне кажется, вот он, когда снимал вообще самый популярный фильм на данный момент, это именно «Старец Паисий и я, стоящий кверх ногами», и по этому поводу много интервью достаточно у Александра брали. И вот в одном из них, тех, что я вот видела, читала, его спрашивают об актерах, где вы их нашли и так далее. Вот Сергей Соколов, игравший, как бы игравший старца Паисия, он не профессиональный актер, он работает в любительском театре. Ну, не работает, а, что называется, любитель. И в этом интервью Саша сказал, я вытаскивал из него ребенка. Я ему сказал, ты только ни в коем случае не вообрази себя по системе Станиславского там старцем Паисием, чтобы ты ни на минуту не был. Он его отвел к своему духовнику, и духовник именно так и сказал, ты только не подумай, что ты старец Паисий, ни на одну минуту. И Саша сказал, я просто вытаскивал из него ребенка. И этого было достаточно для того, чтобы возник вот этот вот удивительный образ. И если он как профессионал вытаскивал, да, из актера ребенка, то и мне так кажется, во всяком случае, во мне, насколько я знаю, вот в отце Константине, я уверена, что во всех людях, кто был рядом с ним, общался хотя бы немного по касательной, этот внутренний ребенок просыпался сам. Его не надо было вытаскивать. А почему просыпался? А потому что Саша был очень взрослым. Саша взял на себя ответственность, и с ним было легко, как детям со взрослым, который тебя простит, который тебя точно понимает, потому что с ним все это было. И если у тебя горе, то с ним это было, и он тебе улыбался всегда в ответ. И вот эта вот взрослость, понимаете, я еще раз возвращаюсь, говорю, что вот ошарашивающее известие о смерти не только потому, что просто, как выясняется, очень любишь этого человека, а это выясняется, когда он уходит, а потому что, ну, я буду говорить только про себя, не буду обобщения делать. Вот этот внутренний ребенок вдруг ощутил уход взрослого и почувствовал себя осиротевшим, потому что не всегда надо общаться. Я не могу назвать себя там другом Александром. Я очень мало и очень эпизодически с ним, так сказать, виделась. Но ощущение сиротства ушел огромный человек, взрослый человек. Ощущение сиротства, вот мне, что называется, очень немало лет, а вот этот внутренний ребенок рыдал, плакал от собственного сиротства. И только после того, как вот опять-таки, знаете, что греха таить, мы все равно мало друг друга при жизни ценим все. То есть я могу так же, как все, говорить, человек снял больше 100 фильмов, а вот эти вот больше 100 фильмов, я ведь их только сейчас буду смотреть-то. Я при его жизни смотрела минимум. И вот этой любви ответной, как мне кажется, он действительно получил очень мало. Поэтому сейчас вот лично передо мной открывается огромный мир. Вот я сейчас каждый день смотрю его фильмы, каждый день я читаю его там какие-то рассказы, и для меня он только открывается. И я уверена, что для многих вот радиослушателей впереди предстоит ну, просто счастье общения с этим человеком, потому что его дело – это и есть, ну, это и есть он.
Да, это действительно будет открытие. Для меня он был открытием. Меня с ним познакомил мой брат, а до этого он мне подарил вот его единственную книгу, которая называется «Новая книга» с его иллюстрациями. А жена у него, Юлия, она пишет иконы, она иконописец. И вот на обложке как раз вот как бы такой сюжет. А я действительно для себя открыл удивительного совершенно художника. И человека, и художника одновременно. Помню вот наш разговор, мы познакомились в аэропорту в Шереметьево, разговорились. Меня удивило то, что он, оказывается, прочитал Джойсовского «Улисса». Я могу по пальцам на одной руке присчитать людей, которые прочитали целиком этот огромный роман века. Вот, я тоже в свое время его прочитал, это было удивительно. Ну и вообще мы как-то заговорили сразу об искусстве, вот, о том же Джойсе, Малевиче, о «Черном квадрате». Ну, а что, мол, делать в искусстве после «Черного квадрата» и «Улисса»? Как-то вот об этом. Никакими эстетическими изысками, смысловыми наворотами, а художественными какими-то там, значит,
вывертыми, да,
дрючками уже абсолютно никого не удивишь. Вот остается вот дарить любовь. Так он это и понимал, и так он это и делал. Это было для него совершенно таким естественным делом. В этом смысле он прожил очень счастливую жизнь, несмотря на то, что он ушел неоцененным. Ведь он получал международные призы, он участвовал в международных кинофестивалях, ну, премия ТЭФИ там и так далее, какие-то он еще получал. Тем не менее, вот его еще предстоит открыть как художника. И, конечно, я своей такой задачей вижу способствовать всем, чем смогу, тому, чтобы вот эти вот сценарии, которые им написаны, как-то чтобы они все-таки по возможности становились фильмами. Написанные им проза и стихи тоже находили читатели. Последнее, что он написал, такая большая вещь, называется она «Рюмочная». Он вывешивал у себя в Фейсбуке. Это такие новеллы короткие. Все действие происходит в рюмочной, вот сейчас вот на Украине. Вот. И там появляются, значит, различные персонажи, и вот их там монологи, диалоги с этими завсегдатами этой рюмочной. И там при вот всей такой легкости формы какие-то глубочайшие совершенно смыслы раскрываются, и каких-то глубочайших последних вещах он говорит. Ну, как художник перед смертью должен сказать что-то самое главное. Он сказал вот в этом цикле новелл. Совершенно поразительно. И он даже начал там снимать что-то, но как-то это все застопорилось. То есть, он собирался снять вот такой вот фильм. Я не знаю, насколько на Украине там все это может быть востребовано, но я совершенно точно знаю, что это необходимо сейчас России.
Он говорил об этом замысле, я это помню очень хорошо. И вот вы сказали о предчувствии художника. Это предчувствие у него присутствует во многих интервью. Это просто поразительно. Но опять же, это ощущение человека, который себя ощущает в вечности, как он и говорил буквально. Ну вот смотрели мы с ним видео снятое, где он проводит экскурсию по своему дому, замечательному дому, который в его сказках описан как сказочное живое существо, и даже вот эта попытка уехать в этой сказке кончается тем, что дом по воздуху их догоняет, опускается, и они все равно в него въезжают. Настолько он любил свой дом, свою семью. О том, что он любит жену и детей, это вообще шло рефреном всегда, везде. И поэтому особенно хочется попросить наших радиослушателей сугубо помолиться о вдове Юле, о Матвее и о Софии, дочери. Вот это очень важно. Пожалуйста, поддержите молитвой людей, для которых потеря любого близкого человека – это катастрофа, а такого удивительного, преображающего вокруг себя всю жизнь – это, конечно, особо, поэтому просим молитву. И вот в этих интервью, где он показывал, вроде шутливо все, очень странно как-то. Он ведет по своему дому и рассказывает, говорит о себе, как бы в третьем лице называли Александра Николаевича. И свойство иронии вообще – это его свойство, но даже не ирония, а доброго юмора. Но это просто очень как-то выглядит и странно, и выглядит неким предчувствием. И это есть на иллюстрации книги, когда он рассказывает. Вот вдова Александра Николаевича, он говорит… А вот сам герой, там спрятана эта петрушка, то есть вот такое самоуничижительное, вроде как вот смиренное осознание своей личности, приниженное как бы. Но опять же вот во всем вот это предчувствие смерти.
Я не думаю, что тут какая-то приниженность, тут скорее вот самоощущение, что он действительно жил в вечности.
Для него нет, не я было про петрушку, про петрушку.
А, ну в этом, ну понятно, что художник должен относиться к себе с иронией, иначе он
лопнет.
Да, да.
Ему вопрос задавали на одной из встреч, опять-таки, которые в интернете висят и так далее. Очень серьезный такой был вопрос, с явной подоплекой такой, достаточно агрессивный. Там обсуждался как раз фильм его «Старец Паисий». Мнения были очень разные, но теплые. Все говорили прежде всего о том, что это кино обезоруживает. Все признавались, что в определенные моменты фильма возникало некое напряжение, сомнение и даже претензии к художнику. Но кино в итоге обезоруживало и просто покоряло. И это было, конечно, большинство мнений. И вот один человек встал и как-то попытался предъявить серьезные обвинения. И Саша так посмотрел по-доброму, говорит, ну не надо, может быть, так к себе относиться серьезно. Это, конечно, он прежде всего себе самому говорил. Как раз как он реагировал на критику, да вот с распростертыми объятиями. При том, что человек там действительно оказался в реанимации на съемках этого фильма. Да,
такой... То есть он сам оказался,
да,
в реанимации.
Да, он сам оказался в реанимации. Такое было серьезное напряжение всех сил человеческих. Он снял этот фильм за месяц. При этом на любую критику он соглашался и там, да-да-да, конечно, 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 это все, ну, я по-другому не мог. И это тоже обезоруживало, это тоже обезоруживало и подкупало просто. То есть, наверное, это смирение.
Ну, а вот мы чаще всего сейчас говорим о фильме Александра Столярова «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами». Мне кажется, это один из лучших игровых фильмов православных, по-настоящему вот православных. И этот собирательный образ святого, которым как бы импульсом послужил греческий святой, а на отечественной почве выросло вот такое представление, но он, это удивительно незабываемый. Можно посоветовать во время тяжелого состояния душевного, просто мне приходилось наблюдать, я предлагала друзьям, кто не видел, и включала просто этот фильм, и они оживали. В общем, мы желаем, и кто не видел, из радиослушателей, найти в интернете и посмотреть. И потом вот отец Константин, вы сказали, что когда вы познакомились, вы сразу поняли друг друга. Поняли, значит, полюбили, потому что один из фильмов Саши Столярова так и называется «Понять человека». Совершенно удивительный документальный фильм, опять же, сотканный, начиная от бытовых вещей, простых совершенно, как встреча через 30 лет одноклассников, причем это какой-то городок, украинские, бывшая украинская школа, и с такими переливами, с такими состыковками, совершенно такая цепь ассоциаций неожиданных, там и тебе Рим, и представление о наших святых, и все это в одном, и все это очень гармонично и органично. А самое главное, это опять же о любви. Понять человека, значит, его полюбить.
Я могу просто буквально наизусть процитировать слова, которые звучали за кадрами этого фильма. «Любовь остается в человеке даже тогда, когда его покидает память». Там была показана встреча учеников через 30 лет со своей учительницей, одноклассников. И она признается им, что «я вас уже не помню», но она вся вот светится. И звучит голос: «Любовь не зависит от человека, но человек живет ею и только ею. Человек уходит, любовь остается».
Да, и там эта дивная учительница, ей уже лет 80 с чем-то, но она вот действительно сияет, она напоминает какую-то даже княгиню, аристократку, потому что такое духовное наполнение, а эти ученики уже лысые, седые, всякие полные, тетеньки, лысые дяденьки, они как ученики первых классов. Ну как же он потом дает фотографии, вот такие советские фотографии, которые есть у каждого из школ, при этом всматриваясь в каждое лицо, и звучит такая музыка, что опять же приобретается вот этот отзвук вечности, и сразу представляешь фотографии 19 века, эти необыкновенные лица. Вот часто казалось, что уже сейчас таких лиц нет. А он смог показать наших современников, что они и сейчас. Все зависит от того, какими глазами ты на это смотришь. Отец Константин, ну вы как поэт, вот вы говорили, что он сам считал себя поэтом и писателем, ведь у него тоже есть свои собственные стихи, даже есть свои песни.
Да, конечно, конечно. Для меня это вообще было как-то даже неожиданно от него услышать, когда он об этом обмолвился, что вот для него вот эта вот книга важнее всего, и что... Ну, может быть, даже это как бы под влиянием какого-то настроения он сказал, не знаю. Я думаю, он совершенно органичен и как писатель, и как просто художник. Вот художник, выражающий себя в той или иной форме, в самой жизни тоже. И вот это вот удивительное соединение.
У вас замечательное текстовое интервью, не звуковое, а текстовое с ним, одно из лучших, на мой взгляд. Напомните, где оно выходило, и, кстати, оно, по-моему, представлено в интернете.
Текстовое. У меня было два с ним интервью. Одно опубликовано было в журнале «Русский мир». «Феномен подлинного идиотизма» или «Интервью с Александром Столяровым», кажется, так оно называлось. Потом была перепечатка на сайте «Православие.ру». А второе интервью выходило в одной из православных газет. Затрудняюсь сейчас вспомнить название. Это было с перерывом где-то года в два. Газета Северного Московского округа православная. К сожалению, в сети его нет. У меня где-то, может, там в недрах компьютерной памяти оно осталось. И первое интервью, там я много еще и от себя говорил о искусстве, о муках художника, то все, и вот, значит, как приходится современному православному художнику в этом мире непросто и так далее. А во втором оно было как раз записано после вот этого кинофестиваля, и оно было о проблемах, опять-таки, кино православного. Она для него вообще была очень больной, эта тема, потому что он знал, как можно сделать православное кино в России, что для этого нужно сделать и так далее. И знал, что это невозможно. И еще вот такая интересная вещь он мне сказал, что если режиссер православный, для него все пути отрезаны в современном мире. Можно играть в православие, изображать что-то такое, как бы в угоду там публике, но настоящее православное искусство, тут пути все перекрыты. Это тоже для него было очень таким трагичным моментом. Я еще расскажу, вот когда я его видел, как никогда расстроенным, он написал совершенно гениальный сценарий. Ему предложили снять фильм о святителе Луке Воина Ясенецкого. Он предложил, давайте мы снимем Луку Воина Ясенецкого в современном антураже, и он будет хирургом, оперирующим в сегодняшнем Донецке. И вроде как утвердили этот сценарий. И даже дали ему деньги на командировку. Но дело застопорилось из-за того, что нужен Голливуд. Нужен Голливуд сейчас. То есть для него такой вот болью сердечной, он от сердца-то и умер, да, одно из... Что вот исчезло русское кино. Сейчас сплошной Голливуд. У нас все по вот этим западным шаблонам. И мышление тоже у нас как бы оно перестраивается по этим шаблонам. И вот в этом отношении он как раз образец того, как, будучи современным художником, не каким-то, значит, человеком, который использует уже использованные в свое время средства, но которое уже как-то вот время их отошло. А вот говорить на языке сегодняшнего дня, сегодняшнего человека. В этом смысле есть чему учиться. И, собственно говоря, больше-то я и не вижу, кого учиться вот этому. Вот именно тому, что значит быть современным православным художником.
Ну, в заключение нашей беседы имеет смысл все-таки обратиться к нашим радиослушателям, наверное, с таким предложением открыть для себя этого человека Александра Столярова.
Да, ну, благо, что-то можно найти в интернете. К сожалению, я не знаю, по какой причине пропал его сайт, где была выложена его фильмография, там много чего, куда-то он исчез, я не знаю, что произошло. Но есть его фильмы, просто пробить «Александр Столяров». Фильмы, там, по названиям можно. У него название запоминающееся. Например, фильмы «Моя жена больна шизофренией». Один из фильмов его так называется. Вот. Или «Я Моцарт». Прекрасный, коротенький фильм. Или ну, просто «Александр Столяров». И я надеюсь, с Божьей помощью как-то удастся его публиковать. И, может быть, на радио «Благовещение» даст такую возможность, чтобы какие-то тексты его звучали.
Да, обязательно. И напоминаем, что на нашем радио записано большое вот мое с ним интервью, мы его повторим, и оно находится и в архивах радио. Пожалуйста, открывайте. Его выложили на YouTube сейчас. Оно полное, очень интересное. Ну, в первую очередь, конечно, просим молитв об упокоении души этого дивного человека. Ушел целый мир, с одной стороны. С другой стороны, в его творчестве, в его близких, в его детях. Это все продолжается. И не кончается, любовь никогда не перестает. Поэтому мы будем и любить, и молиться, и думаем, что в этом огромный смысл. Всего вам доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали интервью с Иереем Константином Кравцовым, поэтом, членом Союза писателей, и поэтом и членом Союза писателей Ириной Перуновой. Прозвучала музыка из кинофильмов Александра Столярова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.